У микрофона Иван Толстой. Окончание мемуарной главы Марины Ефимовой «Деревня».
По-настоящему долго, 8 лет, с 1970 по 1977, я жила только в деревне Усохи Псковской области, в верховьях реки Великой. Деревня была маленькой, в прошлом старообрядческой. Половина жителей – старики. Остальные работали в совхозе на другом берегу ледяной речки Алоль, притока Великой. Этим же загадочным словом называлась и соседняя большая деревня у шоссе Ленинград-Киев. Переходили речку по мостику, который каждую весну сносило половодьем. Летом поэтому переходили вброд. Отправляясь в лес за ягодами и за грибами, мы, дачники, проходили мимо 4 небольших колхозных полей. И я так никогда и не узнала, что на них росло, кроме дивной красоты желтой сурепки. Только раз сурепку на одном из полей забил горох. Зато на приусадебном огороде я начала было помогать моим старикам-хозяевам поливать огурцы 2 раза в день, 1 алюминиевую кружку в каждую ямку. Полоть. Михайловна, только укроп не выдери, а то огурцы будет не с кем солить. Но вскоре я помогать перестала, потому что почувствовала неловкость у моих стариков. Они, как мне показалось, считали себя обязанными в случае помощи поделиться со мной урожаем. А им самим было не дотянуть до весны. Кончались морковь и капуста, кончался лук, даже огурцы в бочке прокисали. Ледника у них не было, только крошечный подпол. Убеждать их в том, что я на урожай не рассчитываю, было бесполезно, потому что дело было не во мне, а в их представлениях о том, что правильно и что неправильно. И я просто отступилась, тем более, что стали приезжать из Великих Луг их немолодые дети и помогать с огородом и с почти ежедневной заготовкой дров на зиму. Из живности, кроме кур, был в их хозяйстве только поросенок. На остальное у стариков, Савелия Ивановича и Ирины Ивановны, сил не было. А когда-то, были когда-то и мы кулаками. Савелий Иванович, старик осторожный, говорил нам со слегка укоризненной интонацией. «Я на Ленина в обиде. Зачем он нам землю дал? Работы на ней было дюже много, а теперь вот колени болят». И дальше шел упоенный, наперекор обиде, рассказ о том, как они с Ириной Ивановной, молодые, получили хутор. Землю дали плохую, на болоте, но они болото осушили, пни выкорчевали, посеяли овес, ржи немного, развели огород, кур, свиней, избу справили. А потом костлявое лицо Савелия Ивановича прямо осветилось. У Ирины тогда костюм был хорошего сукна, юбка и пинжак двубортный. Тогда же я жалела его продавать, а она продала. Да скоплено у ней было 5 рублей золотом, в подкладке зашито. Вот и купили мы корову. Ну, купили, а пожить-то и не успели. Пришел к ним однажды с родственник из Алоли, сельсоветчик, ночью пришел, и рассказал, что они теперь считаются кулаками и будут их раскулачивать и ссылать, куда Макар телят не гонял. А потому он советует не ждать расправы, а самим сдать все нажитое государству и вступить в колхоз. «Всю ночь я думал, — говорил Савелий Иванович, — и день думал. А потом пошел и сделал, как свояк советовал. Стали мы колхозники, а чтоб с голоду не помереть, я плотничал. А Фролова знаете, Алексея? Ну вот их-то и раскулачили. Он 10 лет в Сибири прожил, женился там, а потом все ж вернулся. Живет... а до сих пор ни с кем в деревне не разговаривает. Обиделся. Ну, а кого мы могли сделать? И Савелий Иванович весело объяснил нам технологию раскулачивания. Скажем, уперся кто, как Фроловы? Через несколько дней приходит комиссия. Председатель, сельсоветчики с охраной взбираются на крышу и сбивают трубу. Савелий Иванович даже хохотнул от такой сообразительности сельсоветчиков. А без трубы-то кого делать? Ну, идет мужик в колхоз. А Фроловы нет. Однажды я стала свидетелем взрыва этой тлевшей ненависти к односельчанам в душе бывшего кулацкого сына Фролова. Был в деревне приветливый, маленький, с мальчика 10-летнего мужичонка, кривенький в очочках с заклеенным стеклом, с родственник уважаемой в деревне женщины Андреевны. Он вечно копошился по деревне, то мусор сгребал, то скашивал какие-то бугорки у тропинок. Никто его не трогал, а называли Моней. Неужели, думала я, еврея пригрели? Но оказалось, что полное имя Мони – Макей. В усохах вообще было много стародавних имен, почему-то только мужских. Феоктист, Анисим, Макей, Минай, Савелий. И однажды трудолюбивый Моня начал обкашивать какой-то бугорок, который, оказалось, принадлежал Фроловым. Я услышала отчаянное повизгивание Мони, подошла к забору и увидела, как Фролов, дрожа от ярости, без единого слова, выхватил у Мони старенькую косу и разломал надвое прямо руками, шваркнул об землю и ушел. Помню, что никто, даже уважаемая Андреевна, шума тогда не поднял. Так и тлела эта ярость, припорошенная пеплом, и односельчане терпели ее. У Фроловых была дружная семья. В субботу – банный день. Фролов с сыном-подростком возили в баню деда, согнутого буквально под прямым углом. Так и укладывали осторожно буквы «Г» на широкую тачку. А жена Фролова, улыбчивая, но молчаливая красавица-сибирячка, вела под руку в баню старуху, мать мужа. У Фроловых, кроме сына Коли, надежды семьи, была еще девочка Таня, слабоумная. Дети и местные дачники во все общие игры брали Таню, опекали ее. И случилось же так, что к середине 1980-х годов из всей здоровой цветущей семьи осталась в живых одна эта Таня. Даже брат Коля, который заботился о ней после ранней смерти родителей, погиб 20-летним от стопки паленой водки, выпитой на выпускном институтском вечере в Пскове. Заботу о Тане взял на себя сосед и друг Коли, Леня Евстифоров, ставший местным предпринимателем. Моя старшая дочь Лена, прилетая из Америки в Питер, ездила в Усохи и тоже оставляла Лене немного денег на Таню. Война началась 22 июня, а уже 9 июля немцы взяли Псков. До 1940 года Псковщина была пограничным районом с большим гарнизоном, с укрепленными заставами, с зенитками. Но после захвата Прибалтики все это было с какой-то необычной быстротой демонтировано и расформировано. Поэтому в последнюю неделю июня и в начале июля 41 года оборону выстраивали с нуля, лихорадочно формируя отряды пехоты из необученных и плохо вооруженных солдат и из ополченцев. В самые первые дни войны защитниками Псковщины были только летчики. Трое из них в пылу боя протаранили юнкерсы, при этом умудрились сохранить свои машины и вернуться на аэродром. Их фамилии – Харитонов, Здоровцев и Жуков. Псков был взят через 2,5 недели после начала войны, но об этих 2 неделях можно написать толстенную книгу с такими, например, главами. «Безымянный автоматчик у деревни Батьковичи», «Мост младшего лейтенанта Байкова», «Летчик Михайлов ЛВ», «40 спартанцев у села Мараморка». Все эти бойцы задерживали наступавших на Ленинград немцев иногда на день, иногда всего на несколько часов. Но они давали другим возможность отступить, а не бежать, перегруппироваться, выйти к своим, отбить какой-нибудь поселок, выжить. И уже 19 июля Гитлер дал приказ наступавшей через Псковщину группировке «Север» остановить наступление, сгруппироваться, принять пополнение. Это дало нашим передышку, чтобы организовать оборону у Луги и на Пулковских высотах. В деревне Алоль немцы устроили мастерские по ремонту танков. А в Усохах были расквартированы механики. В избе Савелия и Ирины поселился немолодой инженер. «Полный такой, — говорила Ирина, — добрый. Детям то шоколадку принесет, то консерв какой. Про мать свою все вспоминал, фотографию показывал. Пальцем тыкал и говорил: матка, матка. Он и по-русски чуток выучил. Он в избе с другим офицером жил. А мы в хлеву в теплом закут выгородили. Пол наслали, печку справили. Ничего, тепло было от коровы, от порося». В рассказы Ирины Ивановны иногда вмешивался Савелий Иванович с каким-нибудь мужским обобщением. «У нас немцы, — говорил он с чувством горькой справедливости, — плохого не делали. Ну, евреев тех, конечно. Но это в пустошке, в опочке. А у нас еврей был один на 2 деревни. Завмак в Алоле». Савелий Иванович помолчал секунду и сказал: «Моисей Абрамович». Как будто тем, что помнил это имя, воздавал память. А вообще-то тут лютовали не немцы, а казаки, полицаи. Только из рассказов стариков мы узнали, что у одноглазой, как адмирал Нельсон Дуси, суровой хозяйки избы, которую снимали гордины, глаз выбил нагайкой казак-полицай за то, что она, тогда 12-летняя девчонка, нагрубила ему. «Ух, она отчаянная была, — сказала, посмеиваясь, Ирина Ивановна, — как наша Люська. Младшую дочь стариков Людмилу, тогда лет 14 от роду, осенью 43-го забрали среди других девушек для отправки на работу в Германию. «Погнали, как стадо», — дрогнувшим голосом рассказывала Ирина Ивановна. «Мы, матеря, за ними, своим. Нас отгоняли. Я осталась, плачу и плачу, остановиться не могу. А только на следующую ночь слышу я, будто постукивает кто в окошко. Гляжу, Люська, убегла. Прямо из поезда прыгнули несколько их девчонок и в лес. Стрельнули по ним, а догонять, видно, было не с руки. Мы прятали ее недельку-другую, а потом вроде и забыли про них». Отчаянная Люська Людмила Савельевна часто приезжала из Великих Луг. Модница, хохотушка, кокетка. По хозяйству старикам не помогала, но все радовались ее приезду, ее городским историям. Псковщина дольше всех находилась в оккупации. 3 полных года. До лета 1944-го, когда наши отбили у немцев дотла разрушенный Псков. И опять это был июль. Но мы видим, что немцы как-то заторопились. А раз днем вдруг приезжает наш инженер – «Попрощаться приехал и озаботиться о нас. Мы, говорит, уходим, а ваши войска не сразу подойдут. А пока до них придут партизаны, так вы, мол, поберегитесь». И умчался на своем газике пыль столбом. Партизан тут было, ух, много по лесам. А еду им откуда было брать? 3-то года. Если в какую деревню проберутся, все возьмут, ну, подчистую. А прятать свои все ж, да и расстрелять могут». Свои за саботаж, немцы за связь с партизанами. Ирина Ивановна покачала сокрушенно головой, спрятав за этим выразительным движением все то нерассказанное, что таилось в прошлом, в неразрешимой и безысходной тогдашней ситуации.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете заключительную часть мемуарной главы Марины Ефимовой «Деревня».
Мне за мою жизнь удалось пожить не только в русских деревнях, но 2 лета в литовской и 2 недели в американской. Литва для петербуржцев – дивный миниатюрный вариант Северной России. В ней нет места для бескрайних лугов, для бескрайной тайги, для полноводных огромных рек. Но там все это есть, только в миниатюре. Цветущий сочный луг вскоре упирается в бор, маленький, но роскошный, как колонный зал, просвеченный солнцем, где осенью шага не пройти, не наступив на белый гриб. Бор вскоре спускается к озеру, не Ладожскому, конечно, но по-своему незабываемому, богатому рыбой и раками, окруженному лесами разноцветными в разное время года, со своими погодными тайнами и даже с маленькими короткими бурями, уносящими по одной жизни в столетие. Нашу литовскую хозяйку звали Лайма. Мать 4 детей, 3 дюжих сыновей и дочери-подростка, она была приземистой, длинноносой женщиной сильно за 40. Крестьянский и материнский труд лишил ее женственности, но не лишил редких качеств ее натуры, мудрости, например, врожденной деликатности, уважения к мнению и образу жизни других людей, включая собственных детей. Дети ревниво ее любили. Дачники уважали Лайму, жили у нее по многу лет и привозили из города все, чем могли помочь в ее нелегкой деревенской жизни. Соседи, сколько я могла заметить, доверяли ей разбирательство их мелких конфликтов. Словом, Лайма была солью этого небольшого клочка литовской земли. Дух в литовской деревне мне казался другим, не таким, как в русских. Строже, сдержанней и затаённей. Помню, я однажды обнаружила на улице около нашего дома зарытые в землю грабли зубцами вверх. Дети были маленькими, и я расстроилась. Надо было сильно нас не взлюбить, чтобы такое сделать. Пошла с граблями к Лайме. «Знаю я, кто это сделал», — сказала она. «Оставь мне грабли». И сразу ушла куда-то. Вернувшись, только кивнула мне головой и сказала: «Живи спокойно». Больше никаких выпадов против нас не случалось. В моих любимых усохах такого лидера, как мне казалось, не было. И конфликты, правда, редкие, выносились на улицу, как бы на решение маленького деревенского веча. Был, например, скандал на многолюдном родственном сборище в семействе условно Ерофеевых. Вышли на улицу уже к вечеру, все в подпитии, с гармошкой. Вскоре раздался шум скандала, и я выглянула в окно. Жена Ерофеева, былая красота, которой расплылась от полноты и не первой молодости, кричала скандальным голосом: «А зачем он меня щупал? Раскатал губу, у меня вон муж есть, чтоб щупать». Обвинения относились к худощавому гостю в расстегнутой милицейской форме, приехавшему на праздник из пустошки. Тот растерянно бормотал что-то в свое оправдание. Женщины шумели и подзуживали. Дети сбежались и стояли с разинутыми ртами. Только муж, сам Ерофеев, бухгалтер, ехидный говорун, совершенный персонаж рассказа Шукшина, пытался умиротворить жену. «Ну, кого ты разошлась-то? Он ведь так, по-родственному!» Но жене, видно, не хотелось, чтобы по-родственному, и она зашлась в крике. «По-родственному? Так за плечо возьми, за руку, а он за бедро!» Потасовка все-таки не состоялась к видимому огорчению оскорбленной невинности, потому что оба мужика были настроены мирно и хотели не драться, а еще выпить в баньке за разговорами о политике, до которых бухгалтер был страшно охоч. Впрочем, страсти человеческие горели не слабее и в Литве. Муж нашей хозяйки Лаймы выглядел моложе нее и был очень красивым человеком. А на деревенской околице жила молодая миловидная вдова. Началась их связь еще зимой, а летом слухи дошли и до дачников, которые не смели вмешиваться, но стали обращаться к Лайме с демонстративной подчеркнутой симпатией, а к ее мужу с демонстративной подчеркнутой холодностью. Сыновей Лаймы всю зиму и весну не было. Один дослуживал в армии, другие были на заработках. А на лето они приехали домой и все узнали. Не от дачников, разумеется. И вот однажды ночью в глубокой деревенской тишине послышался глухой шум и сдавленные крики. Я выглянула за калитку и посмотрела в ту сторону, откуда шли звуки. Дом вдовы стоял необычно, в самом торце довольно длинной деревенской улицы, которая от него поворачивала направо и вниз с холма. И в этом доме горел свет, дверь была распахнута, и за ней, как в кино, мелькали тени дерущихся. Потом дверь захлопнулась, а глухие звуки стали приближаться по темной улице. Я на цыпочках вернулась на крыльцо, затаилась и увидела, как черные тени трех мужчин проволокли по земле черную тень четвертого. Его затащили в хозяйский двор, и все стихло. Только дня через три муж Лаймы появился на улице, прихрамывающий и с чудовищным синяком под глазом. Утром он вышел из дома и ушел из деревни, и дачники гадали, не навсегда ли. Но к вечеру он вернулся, и семейная жизнь наших хозяев пошла своим чередом. В то лето в маленькой литовской деревеньке я убедилась, как незыблемо здесь уважение к семье. Ради выживания, ради самоутверждения, ради общественного статуса. Однажды летним вечером вдруг к дому Лаймы набежала вся деревня, вслед за грузовичком киномеханика. Оказалось, что сюда иногда привозят кино и показывают на гладкой беленой стене нашего флигеля. Когда все уселись на принесенные с собой стулья или прямо на траве, и киномеханик готов был запустить аппарат, раздался и стал быстро нарастать страшный рев моторов. Казалось, из леса вот-вот выйдут танки. Кто-то крикнул киномеханику: «Подожди, рваные пляты едут!» С лесной дороги вылетели на деревенскую улицу 5 огромных мотоциклов. На 4 – разновозрастные сыновья, на 5-м – отец. Все красивые, темноволосые, все в белоснежных нейлоновых рубашках. Я спросила Лайму, почему их называют рваными. Она сказала, когда-то были самыми нищими, пока сыновья не выросли. Теперь это были гордые пляты. Они ни с кем особенно не здоровались, так несколько кивков. И смотрели кино прямо со своих мотоциклов. Как только на стене задрожали последние титры, они завели мотоциклы и, взревев, красиво, как самолеты, развернулись друг за другом и унеслись обратно в лес. Между деревьями долго мелькали в темноте их нейлоновые рубашки. А фильм, ко всеобщему изумлению дачников, был французский. В Питере не посмотришь. В Америке деревень как таковых нет. Есть разбросанные фермы на далеком расстоянии друг от друга. В двух криках и в вопле одном. По выражению поэта Винсента Бене. Это из его романа в стихах «Тело Джона Брауна» в переводе Ивана Елагина. Ах, как сочно описана там фермерская страна, Пенсильвания! Правда, 1863 года, в канун страшного братоубийственного сражения северян и южан под Геттисбургом. Много свежих ручьев и красных амбаров, и бурых коров, и у каждой тяжелое вымя. Свиньи жирны круглый год, а в сливках вы можете ложку поставить торчком. Огромные желтые копна пшеницы, и целое лето дорога в белой пыли. Такой я запомнил тебя, спелую землю широкозадых коней, долину студеных и свежих ручьев, маслоделен с полом беленым. И такое в тот год ты предстала пред ними, когда их орудия твоих напугали коров, и с неведомых южных земель на тебя худощавые шли пехотинцы, ныряя в высоких хлебах». Словом, как в рассказе нашей деревенской хозяйки Ирины Ивановны. Все же мне удалось побывать в одном местечке в глухом лесу Северного Мичигана, которое ближе всего подходило к русскому определению деревни, потому что это было сообщество. Деревенька состояла из одной улицы дощатых одноэтажных домиков – кэбинс. Все, правда, с газовыми плитами, с водопроводом и душем. В каждой был камин или маленькая шведская печечка, по сути, буржуйка, только чугунная и красивая. За каждым домиком маленький огород. Одна из сотрудниц профферов, у которых мы тогда работали, владела в этой деревеньке домиком и предложила нам провести там отпуск, пожить 2 недели с маленькой Наташей. Мы приехали к вечеру, и пока, торопясь, разгружались и готовили постели, Наташа исчезла. Я в панике выскочила на улицу, и сразу мне кто-то помахал, подошел познакомиться и объяснил, что Наташу увели покормить в соседний домик. Так ее и подкармливали потом разносолами, то тут, то там. Жители поселка, как я вскоре узнала, использовали подножный корм совершенно как русские. Мне показали засоленный дикий щавель, компоты, варенье, сушеные лекарственные травы и сушеные грибы, не те, которые мы сушим, а сморчки и строчки, которые собирают весной. Нас немедленно включили в общий ход жизни, не настырно, но каждый раз предлагая все дела и удовольствия, которыми жили они, в том числе походы за ягодами, например, за черникой, которая тут была знакомой, а не росла на высоких кустах, как в Нью-Джерси и Пенсильвании, словно воплотивших в реальности фантазии Марка Твена. Особенно поразило меня одно развлечение. Дело было вечером, перед закатом. Нам ничего не объяснили, просто настойчиво предложили всем троим сесть в машину и следовать за остальными. Из деревеньки выехала целая кавалькада разнокалиберных автомобилей, проехала 2 километра по лесной дороге и остановилась вдоль обочины у открывшегося среди леса большого луга. Нам посоветовали открыть окно и сидеть тихо. Так в полной тишине прошло 5 минут. Солнце опустилось почти до кромки леса, и тут на залитый низким желтым светом луг вышло из леса большое семейство оленей. Рыжие красавцы с ветвистыми рожками, нежные телочки и прыгучие гуттаперчевые оленята. Матери паслись, отцы следили за безопасностью, застывая вдруг в скульптурных позах, а оленята упруго скакали, гоняясь друг за другом, перепрыгивая друг через друга, сталкиваясь, иногда от торопливости падая. Словом, они устроили для нас зрелище необычайной красоты и трогательности. Никто, как я заметила, их не фотографировал, чтобы не спугнуть. Продолжалось все это 20 минут. Потом солнце зашло за лес, и олени ушли, а автомобили в сумерках развернулись друг за другом и вернулись в деревню. Другой случай продемонстрировал мне, что американская глушь 1980 года – это не русская глушь 1980 года. Наташка соскучилась по кафе-мороженому, которым она была избалована в Энн-Арборе. Мы были уверены, что никакого кафе в такой глуши нет, только магазинчик при бензоколонке. Но на всякий случай спросили – «Почему же нет? Есть, вот по этой дороге». «А далеко?» – спросила я и получила замечательный ответ с подмигиванием Наташи. «What's the difference? Get in the car and go ahead». «Какая разница? Прыгайте в машину и вперед». Так мы и сделали. Мы ехали и ехали по узкой, но асфальтовой дороге в глухом, дремучем лесу. Повернули бы обратно, если бы не Наташкин энтузиазм. Проехали, в общем, 15 миль. И вдруг в лесу открылась квадратная, чисто выкушенная поляна, и на ней кафе-стекляшка с одним, кроме нас, посетителем. В застекленном морозильном ящике 13 сортов мороженого, я посчитала. А дальше опять 20 миль непролазанного леса. Больше мне никогда не довелось побывать в Америке в подобных местах, но об этой деревеньке я вспоминаю с ностальгической грустью, как и об американских фермерах, с которыми мне удалось познакомиться в Мичигане. Наши первые соседи, учительская пара, однажды пригласили нас на большое семейное торжество. Среди гостей было несколько стариков-фермеров, нарядных, в черных костюмах и белых рубашках. Разговор довольно быстро зашел о политике. Это был год избрания в президенты Рейгана. И наши либеральные университетские знакомые, включая учительскую пару, в тот год презирали свой народ за этот выбор. Старые фермеры, как выяснилось, голосовали по-разному. обсуждали свой выбор открыто, с достоинством, спорили, посмеивались друг над другом, но без тех нервных крайностей, до которых моментально в спорах о политике доходили университетские интеллектуалы. Казалось, жизненный опыт научил их осторожности во мнениях, бесспорность которых через 5 лет может оказаться под большим сомнением. В отличие от интеллектуалов, фермеры, имеющие дело с землей, с климатом, с урожаями, были способны оперировать длительными отрезками времени. Со страстью они обсуждали только прошлое, в котором были уверены. Вспоминали с нашей подачи Вторую мировую войну, в которой все они юношами сражались на Японском фронте на Тихом океане. Рассказывали со знанием дела, страшно увлеклись, возбудились. Вдруг один из них повернулся к нам и спросил смущенно: «Вам, наверное, скучно все это слушать. Впрочем, ваша страна ведь, кажется, тоже принимала участие в войне». В старообрядческих усохах жители пристальнее следили за международной политикой. В 1971 году, когда погибли 3 советских космонавта, у нас был такой разговор с Ириной Ивановной. «Зачем летали?» – сказала она сердито. «Ребенку ясно, что до Луны долететь нельзя. Но американцы же долетели. Да не верь ты этим сказкам. Ирина Ивановна, фотографии были в журналах». Она остановилась передо мной, покачала головой. «Михайловна, ты же взрослая женщина. На фотографии-то кого хошь можно смастерить». С чем, в принципе, я вынуждена была согласиться. Словом, в мое время информационная война могла бы принять как в американских, так и в российских деревнях причудливые формы, неожиданные для политиков. Сейчас в усохах мои старые знакомцы все на кладбище. И несчастные Фроловы, и Моня, и безногий Павел Минаевич, и одноглазая Дуся, и ехидный говорун Ерофеев, и Савелий с Ириной, и даже их сын Сергей Савельевич, мой ровесник. Кладбище усошское маленькое, глухое, на холмике в ближнем лесу. Как они там все поместились? Я плохо их знала, плохо понимала, но привязалась к ним ко всем. Они были моим народом.
Марина Ефимова. «Деревня». На этом сегодняшний выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.